Продолжаем изучать послание к филиппийцам. В прошлый раз мы с вами посмотрели на вступительную часть, то, что помогает нам как ключик открыть эту дверь, чтобы увидеть панораму этого письма, увидеть, кто пишет, когда пишет, кому пишет, зачем пишет это письмо, увидеть ценность богодухновенного слова, которое является сильным, действенным и славным. Те люди, которых мы изучаем, они уже давным-давно на небесах. Это слава Божья, это величие Божье, потому что они когда-то приняли Его Слово, и это Слово в них утвердилось, и они его сохранили до конца. Сегодня мы посмотрим на молитву апостола Павла, где он очень часто в своих посланиях пользуется вот таким тоже вступлением для того, чтобы люди услышали, о чем он молится. Давайте мы с вами прочитаем с 3 стиха по 11, это вот его молитва, но учитывая время, мы с вами ограничимся первой частью, с 3 по 7 стих. Так, послание филиппийцам, 1 глава, с 3 стиха. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защите и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и в похвалу Божию». Если говорить о самом Павле, и мы часто будем возвращаться к его личности, где он неоднократно, кстати, говорит: «Подражайте мне, как я Христу», лично я назвал бы его прежде всего человеком молитвы. Если пролистать всю историю его обращения или от обращения, призвание на служение, само служение, все виражи его жизни, взлеты, я не скажу падения, трудности, легкие периоды, мы увидим Павла молящимся. Я специально перечитал все эпизоды в его посланиях, в его жизни, в книге «Деяния апостолов», где он молится. Я очень сильно удивился. Я не буду на всех их останавливаться, просто некоторые перечислю вот то, что, может быть, казалось бы, нам не столь каким-то важным или принципиальным. Ну, например, помните, по дороге в Дамаск, когда вот это была драматическая встреча со Христом. Павел теряет зрение, его за руки или под руки, как там, приводят в определенный дом, Бог является Анании и говорит: «Иди в этот дом, там этот человек». И он сейчас, помните, что? Он молится. Я уверен, что Павел не понимал, что происходит. Как такое может быть? Тот, против кого я сейчас поднял войну, сейчас встретился лицом к лицу со мной и призывает меня служить ему. И вот Анания сам удивляется, говорит: «Господи, мы слышали об этом человеке, мы знаем цель, почему он пришел в Дамаск. Но суть сейчас в чем?» Павел молится. Когда они думают о служении, куда идти, чем заниматься, с чего начинать, там пост и молитва. Когда Павел в церкви, он молится о них. Когда Павел уходит из церкви, он просит, чтобы они о нем молились. Когда у Павла трудности лично с его здоровьем, он молится Богу: «Господи, помните, трижды молил я Господа, избавь меня от этого». Павел молится в целом о людях. Он молится об Израиле, он молится о церкви, он молится о личных своих друзьях. Смотрите, здесь мы снова видим Павла молящегося. Мы тысячи-тысячи раз говорили о том, что молитва – это ценность. Но, к сожалению, вот я всегда говорю, что между здесь и здесь есть дистанция. Мы понимаем, мы киваем, мы не можем переспорить Библию, сказать, что нет, молитва – это не ценность, нет, апостолы мало молились, нет, это не важно. Но есть факт, реальная такая вот упрямая вещь, которая на наших молитвенных собраниях показывает, что отношение к молитве очень низко у современных христиан. Я не знаю причин. Знаете, что я хочу снова акцентировать, на чем внимание? Молящийся человек – это смиренный человек. Молящийся человек – это человек, который ясно осознает свою нужду в Господе, осознает зависимость от Него. И я думаю, Павел не был прежде всего богословом или прытким таким евангелистом, который, вот знаете, батарейка такая у него никогда не разряжалась, он всегда и везде был готов идти на пролом. Прежде всего, он был человеком молитвы. Здесь он испытывал вот этот вот связь с источником, который давал ему силы и разумение быть богословом, разумение и способность быть миссионером. Хотя молитвенная жизнь, она была его тайной, личной, но постоянной, глубокой, радостной. Друзья, я хочу, чтобы уровень молитвы был высоко поднят в церкви, в современной церкви. Не молитвы просто, о которых мы размышляем, что это ценно, а молитва, когда народ Божий молится Богу. Вы знаете, Богу не нужно вот от нас ничего. Мы ничем его никогда не удивим. Мы не можем в наших молитвах его информировать. Говорить ему о чем-то. Ты видишь, ты знаешь, ты вот помоги. У него есть этот ресурс. Но тогда, когда Бог видит склонившегося человека перед ним, который открывает ему свое сердце, и прежде всего сердце, которое наполнено благодарностью за жизнь, за Христа, за церковь, за самого Бога, когда мы восхищаемся им в молитве, есть неописуемая сила. Не видно, по каким каналам это приходит, когда сердце просто успокаивается. Помните, я вам говорил об опыте Джорджа Мюллера, который сделал себе такое правило в жизни. И он говорит, я никогда не встаю с колен до тех пор, пока в мое сердце не придет мир. Он всегда молился Богу до тех пор, пока его сердце не наполнялось миром. Если представить, а мы должны представить, когда мы изучаем это послание, тюремное послание, когда Павел находился в тюрьме, в узах, и он молится о церкви. Потрясающее состояние. Почему у него здесь глубокая такая, вот глубокая часть его личности, где он просто не паникует? Потому что он понимал, что сквозь стены, потолки, вопреки всему тому, что вокруг происходит, у меня есть напрямую связь с моим Богом. Я здесь, потому что Он захотел. Я успокоен в Нем. Мы немножечко позже об этом поговорим. Итак, говоря о Павле, понимая его сердце, смотрите, он молится, это был человек молитвы. Это был человек, который зависел от Бога, любил Бога, знал Бога, нуждался в Нем. Его вот доверие Богу, оно выражалось в молитве. И он любил церковь, о которой молился. Так мы с вами сейчас посмотрим, о чем Павел молился. Мы посмотрим, как он молился. Мы увидим некоторые вещи, которые, может быть, при беглом прочтении ускользают из нашего взгляда. Третий стих. Павел молится с благодарностью о верующих в Филиппах. Давайте мы посмотрим. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Я думаю, что воспоминания Павла, они были теплыми, они были концентрированными на личностях, на событиях. Я вот стараюсь как-то прийти или, может быть, войти в его тело, да, вот в его разум, в его чувства, вот встать на Павла место, проще говоря, чтобы он... чтобы мы могли стать так, как он видит и понимает. Что могло вызывать у него вот это воспоминание? Возможно, тот период, когда Бог открылся ему и сказал, Павел, там двери закрыты, там двери закрыты, там двери закрыты. Я разворачиваю тебя в другую сторону, иди туда, там, где ты не был, там, где еще не было миссионеров. Он вспоминает это видение, он вспоминает, возможно, этот город, когда он пришел в Филипп, он вспоминает множество разных каких-то нюансов, он вспоминает эту первую молитвенную встречу, вспоминает эту реку, этот берег, эту, казалось бы, случайную встречу с этими женщинами, знакомство с Лидией. Возможно, просветленные глаза, когда Павел открыл Писание или, цитируя текст Божьего Слова наизусть, просветлилось вот лицо и взгляд Лидии. Да, мы читали. Если вы читали, вот я вас просил, 16 главу Деяний, когда она слушала Слово, и Бог открыл ее разум к пониманию Писания. Павел вспоминал ту ночь, когда он с Силуаном был в тюрьме, помните? Когда их поколотили, и очень серьезно, их унизили на глазах у такой почтенной публики римских граждан. Когда они пели в тюрьме, когда они молились Богу. Я думаю, он вспоминал вот этот страх и панику этого тюремного стража, который прибежал и думал, что все они поразбегались и хотел покончить с собой. Павел остановил его. И вот этот вечер, когда он проповедовал Евангелие в их семье, когда вся семья уверовала, когда он крестил. Помните еще, кого мог Павел вспомнить? Эту девушку молодую, которая была одержима духом прорицания. Есть предположение, ну, субъективное, что она уверовала. Я не думаю, что было просто так, когда она ходила и говорила, вот мужи Божьи, которые возвещают нам путь спасения. И Павел говорит, все, замолчи, выйди из нее, не мешай нам благовествовать. Всегда, когда Христос исцелял людей, Он не просто очищал их от какого-то влияния физического или духовного, Он всегда наполнял их благом Своим. Я предполагаю, что эта девушка уверовала. Возможно, не судите строго. Но тем не менее, то, что Павел мог вспоминать все эти эпизоды, он вспоминал, и он здесь в молитве своей говорит, «Друзья, я вспоминаю о вас». Идем дальше. Как он это вспоминает? 4-5 стих. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Очень интересно. Павел не просто вспоминает. Смотрите, чем наполнено его воспоминание, его память. Что вы видите в тексте? Радость. Павел, во-первых, вспоминает или молится с радостью. Я думаю, что вот этой причиной радости, вот этих теплых чувств Павла, которыми он был исполнен, скорее всего, это воспоминание приводили к тому, что эта церковь была очень близкой к его душе. Очень теплые взаимоотношения были. Он видел, что они заботились о нем тогда, когда другие церкви не заботились. Он видел, что они были чрезмерно жертвенными, невероятно щедрыми, очень близкими. Даже посланника своего из церкви посылают, чтобы узнали о жизни Павла, справились о его делах, узнали его здоровье, возможно, узнали его каких-то нуждах, чтобы что-нибудь принести, добавить. И Павел говорит, друзья мои, я радуюсь. 4 глава, 10 стих, я просто процитирую, послушайте в этом же послании. «Я весьма возрадовался», вот это слово, «в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Знаете, что хочу сказать? Не очень хорошее состояние сердца, когда пастор вспоминает свою паству с горечью и печалью. Это совсем не полезно для служителя церкви. Когда я бываю на пасторских встречах и слышу, когда пасторы с обидой, огорчением, со многими другими какими-то переживаниями говорят о взаимоотношениях внутри самой церкви. Когда в деталях и подробностях они рассказывают о том, что церковь критикует, церковь постоянно в чем-то покусывает, постоянно ищет каких-то недостатков, постоянно есть какое-то напряжение. Представьте, как каждый раз выходить за кафедру и зная, что в зале сидят люди, которые тебя не воспринимают. Отчасти мне знакомы подобные такие, невербальная коммуникация. Особенно, когда человеку отказано в крещении. Это может касаться семьи, это может касаться лично человека, либо в каких-то других вещах, когда у человека своя истина, у пастора своя истина, вот открывают Библию, и они две эти истины сталкиваются между собой, и каждый остается при своей истине. Когда выходишь проповедовать, человек демонстративно либо в окно смотрит, либо в этот момент с закрытыми глазами, возможно, молится, или читает, или уходит, или еще что-то. Это чувствуется. Хорошо, когда один или два таких человека. Можно наладить отношения, но когда есть клановость какая-то, это очень сложно. Что-то похожее с Павлом было в Коринфе. Я думаю, когда он вспоминал Коринфскую церковь, или от коринфян приходило письмо, Павел, наверное, вздрагивал. Я процитирую вам кое-что. Второе послание, 12 глава, 15 стих. Я говорю сейчас о Коринфянам. Вот что он говорит. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя, смотрите, за души ваши, несмотря на то, что я чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». То, о чем здесь Павел говорит, он защищает себя, свое апостольство, свое служение, свою честность, репутацию перед людьми, которые дискредитировали его. Он говорит, я буду издерживать свое, истощая себя за души ваши. Что это значит? Они, возможно, спрашивали, Павел, ты у нас уже здесь задержался 1.5 года. У тебя нет понимания, за какой счет ты живешь? У тебя нет чувств, что тебе нужно, возможно, работу найти? У тебя нет каких-то здравых вопросов, чтобы нам задать, а вы готовы меня поддерживать? И вот приблизительно все это накатывалось на него. Они подозревали его, что он в чем-то нечестен. И вот он говорит, я чрезвычайно, это очень сильное слово, невероятно сильно люблю вас, хотя я вижу, что вы не так любите меня. Что-то похожее было в галатийских церквях, когда Павел говорит им, я очень переживаю, что трудясь у вас, проповедуя слово, я думаю, что это будет нулевой результат. Потому что большинство из вас не способны слушать, уши закрыты. Большинство из вас, когда слышат истину, она вам неудобная. Можете почитать 4 глава, 11 стих, 16 стих, и Павел говорит, я переживаю, что, говоря истину, я могу стать вашим врагом. Если вы посмотрите на историю церкви, не такую далекую, допустим, там от периода реформации, вы увидите, что проблема между служителями и самой паствой как раз-таки пересекалась в этих вопросах, когда люди не могли принять истину Евангелия, которая должна была работать в их сердцах. Вот почему. Мы чуть-чуть попозже тоже об этом поговорим. А некоторые смышленые служители, они находили компромиссный путь и пытались стандарт проповеди, остроты проповеди занизить, острые углы срезать, чтобы быть любимчиком публики, чтобы быть приятным для людей, достиг своей цели. Когда поколение за поколением проходило, уже общество перестало быть гиперчувствительным к истине. И их внуки и праправнуки копировали то, что делали их деды и прапрадеды. Павел не был таким. Ну и слава Богу, то письмо, которое мы изучаем, мы не видим, что между филиппийцами и Павлом были такие отношения. Им все равно было, что Павел был в тюрьме, мог быть на государственном довольстве. Им все равно было, кто мог еще Павлу какую еду или одежду приносить. Им все равно было. Они знали, что мы от себя делаем это. И поэтому, когда Павел молится, он говорит, друзья мои, я вспоминаю о вас. О каждом из вас. И не просто вспоминаю, но мои чувства теплые. Я радуюсь, когда я вас вспоминаю. И мое воспоминание о том, во-первых, то, что вы заботитесь обо мне, то, что вы проявляете щедрость, вы отдаете от себя то, что могли бы на себя потратить. И это плод благословенной жизни в вас, то, что возможно видеть в зрелой, нормальной церкви. Я хочу здесь тоже немножечко остановиться, говоря о Павле, что хотелось бы мне подчеркнуть. Кстати, его характер или внутренняя радость, да, она не зависела от внешних обстоятельств. Это был Павел. И он адекватно воспринимал, что сегодня я на свободе, завтра я в заключении. Сегодня друзья со мной близки, и когда я в зените славы, вокруг меня только Павел зашел в какой-то город или в селение куда-то, Павла встречают. Но точно так же Павла могут встретить уже с адресом тюрьмы. И друзья могут оставить. Сегодня у Павла есть деньги, есть достаток, есть здоровье, завтра всего этого у Павла нет. И он понимает, моя радость – это не внешний эффект. Моя радость – это глубокое состояние, которое основано на близких, нерушимых отношениях с живым Богом. Это Павел. Что важное? Он никогда не роптал на Бога. Что бы в его жизни ни происходило, приобретение, потери, неудачи, он никогда не роптал на Бога. Я специально на этом остановился, чтобы мы понимали, чтобы вы, друзья, сейчас немножечко углубились в свои чувства. Это очень субъективно. Но чтобы вы понимали, что христианин, у которого нет радости, это что-то противоречивое. Возможно, сосредоточены на каких-то внешних эффектах, которые вызывают у нас радость. Мимолетное явление. Либо вызывают у нас печаль, когда мы что-то теряем. Где-то какой-то сбой. Когда мы дойдем до 4 главы, я планирую проповедовать о причинах, которые крадут радость. Их будет достаточно много, но мы увидим, есть пути, которые просто опустошают христиан. Я не говорю о радости, которая вот с искусственной улыбкой, как некоторые натягивают ее на себя. Внутри этой радости нет, но эффект какой-то хотят произвести. Та радость, которую Павел имел, та радость, которую должны мы все с вами иметь, она должна быть напрямую связана с Богом. Он причина нашей радости. Его прощение, его благословение, его присутствие, этот мир в сердце, эта красота, эта гармония в отношениях с ним – оно все формирует вот эту вот радость. Что бы подумали люди, глядя на вас, на вашу семью, на, может быть, в целом на нашу церковь? Могли бы они сказать, что это христиане, которые исполнены радости? Возможно, да. Но только в тех условиях, когда на нас ничего не придавливает. Павел, помните, находился под давлением обстоятельств. И он говорит, я радуюсь. Потом он их призывает, я хочу, чтобы вы радовались в Господе. Всегда радовались. Во-вторых, Павел не только радовался, вспоминая о церкви, имея эти чувства теплые. Он радовался, посмотрите, 5 стих. За их верное служение Богу. За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Вот о чем пастора радуются. Вот о чем радуются служители, которые проповедуют Слово Господне, когда через время они видят некий плод. Вот что Павел говорит. Я радуюсь, то, что вы, смотрите, участвуете в чем? В деле евангелизации, в деле благовестия, в деле распространения Божьего Слова. Я этому радуюсь. Именно этим должна была заниматься церковь. И они четко понимали великое поручение, которое мы приняли. Кстати, возможно, я немножечко назад вернусь, почему филиппийцы так щедро и заботливо проявляли внимание о Павле. Возможно, с той точки зрения, что то богатство, которое Он им принес в проповеди Евангелия, оно превосходит все остальные земные богатства. Вы думали когда-нибудь об этом? О тех людях, которые вам когда-то рассказали Евангелие, и вы уверовали? Друзья, невероятное богатство принесли в сердца наши те благовестники или те евангелисты, которые указали нам путь спасения. Это ни с чем не сравнить. Если люди восхищаются каким-то случайным встречам с чиновниками, с какими-то сильными людьми мира сего, которые потом завязывают отношения, дружат, все это вот мыльный пузырь. Он не имеет никаких вечных последствий. Встреча с живым Богом, который спасает душу, где ты испытываешь прощение грехов, имея наследие вечной жизни, это потрясающее состояние души. Возможно, филиппийцы в массе своей, вот эта вот церковь, они были в восторге. К нам, к язычникам, к безбожникам, людям, которые абсолютно были отсечены от Божьей жизни, мы увидели этот путь, мы приняли его, и по этому пути идем. И Павел, когда слышит об этой церкви, он говорит: «Я радуюсь о вас лично, и я радуюсь о том, что вы делаете. Я слышу, что вы приняли Евангелие и продолжаете благовествовать это Евангелие». Давайте на секундочку тоже здесь остановимся и посмотрим на современные церкви. Насколько вот это вот принятие Евангелия со временем тоже затирается и перестает быть чем-то таким желанным и радостным в жизни верующих людей. Церкви со временем превращаются, может быть, грубовато будет сказано, в клубы, но иногда некоторые клубы выглядят очень благороднее, чем некоторые церкви, которые можно в интернете увидеть, их богослужения, которые похожи больше на психбольницу, где неадекватно себя ведут люди, падая, вот, испуская пену изо рта, не в попад, вот, все эти движения. Сумасшествие, где люди проповедуют исключительно о финансах, исключительно о здоровье, исключительно о каком-то росте, влиянии, популярности в этом мире. Как далеко ушли люди от того, что было вот в этих первых церквях? Павел понимал это. Возможно, он предчувствовал, что со временем, когда уйдет поколение апостолов, церковь ослабеет. А вот эти вот письма, которые сегодня у нас есть, они ориентированы на то, чтобы каждая церковь, обращаясь к ним, она могла видеть вот эту вот ценность и сохранять ее. Итак, Павел говорит: «Я радуюсь о вас. Я радуюсь за ваше участие в благовествовании». Во-первых, они приняли Евангелие и жили этим. Вот здесь еще посмотрите на вторую часть 5 стиха. Он говорит, что вы не просто приняли и участвуете, или что, как это вот свойственно новообращенным людям. Помните первые годы своего следования за Христом? Рот не закрывается. Звоните знакомым, посещаете своих друзей, в церковь чуть ли не каждое воскресенье выходите рассказывать о том, что вот вы стояли, ждали там транспорт, и вот именно подошел такой, какой надо. На работу вот какие-то обстоятельства, там начальника убрали или прислали какого-то хорошего начальника. У вас не было денег, и Бог каким-то образом открыл источники. Просто уста не закрывались. А потом повзрослели, поумнели, как кажется. Ну и все, нужно чем-то другим заниматься. У меня некоторые люди в нашей церкви, их уже нет, не ищите сейчас между рядами. Я задал вопрос, я говорю: почему во время проповеди ты не слушаешь? Вот может встать, уйти, прийти, там блок давить, кнопки еще были, да, в телефоне. Вообще просто в прострации. Ответ. Когда ты прочитал текст, мне не нужно было уже его распаковывать. Я уже знал наперед, что там будет. Все. Вот это интеллект. Вот это духовный уровень. Вот это глубина такая, да, что вообще. Вот. Но наблюдая за жизнью этого человека, я бы так о нем не сказал. Что он знает и живет этим. что он хоть одного человека привел в церковь, или, по крайней мере, хотел привести. Все, вокруг чего жизнь вращалась, чисто меркантильные какие-то ценности. Что говорит Павел и что радует его сердце? Я вижу вас и знаю. В мое отсутствие вы делаете то, что вы делали 10 лет назад. Вы поняли истину, и вы храните эту истину. Вы пребываете в этой истине, вы живете и вы распространяете эту истину. Друзья, это потрясающая весть, которая радовала апостола. Я хочу из этой же главы немножечко ниже прочитать 14 стиха. Мы подойдем к этому отрывку, когда будем изучать. Мы увидим другой взгляд, контекст. Но вот послушайте вот к нашему тексту, как оно гармонично вписывается. Большая часть из братьев Господи, Павел говорит, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, смотрите, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Они проповедовали Слово Божие. Они поняли, наш лидер в тюрьме, мы вместо него. Мы видели, что он делает. Мы будем делать то же самое. Павел комментирует, некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы они проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Вот оно. Я радуюсь и буду радоваться, когда церковь проповедует Христа. Может быть, забегая наперед, что имел в виду Павел, когда он видит две категории людей, которые не с искренними побуждениями проповедовали Христа, другие искренне. Павел знал, что Бог может отделить свое слово от того, кто не искренне проповедует, и взять это слово и донести к сердцу человека, потому что это его слово. Давайте, проповедуйте, Павел говорит. Все, что я испытываю, это радость. И мы возвращаемся к началу. И они говорят, они читают и видят. Вот что радует Павла, когда он молится. Он вспоминает о нас. Вспоминает о нас с радостью. И он видит, как мы живем, как мы служим. И это приносит радость его сердцу. 6-7 стих. Завершает эту часть, о которой мы с вами говорим. Павел молится с убежденностью. Вот в чем уверен Павел. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защите и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих, благодати. Перед Павлом церковь, перед церковью неизвестность. Выйдет Павел из заключения или не выйдет. Они не знают, какие ждут обстоятельства. Они не знают, что будет внутри церкви. Они ничего не знают. Павел в молитве выражает убежденность в том, что он кое-что знает и чему-то он хочет их научить. Я уверен, я убежден, что Бог, который начал в вас, некоторые, кстати, богословы говорят, что речь идет исключительно о спасении, что Бог начал спасение, он его совершит, не спорю. Но самый ближайший контекст говорит о том, что Бог начал в вас процесс служения благовестия, и он его завершит. Как бы там ни было, о спасении ли Павел говорит, либо о служении благовестия, распространении Евангелия, либо о том и другом вместе, он говорит здесь о Боге, который начал и сделает. Я вот захотел на просторах интернета полистать историю, узнать о великих людях, которые когда-то что-то начинали и не закончили. Вы знаете, огромное количество людей. Я перечислю только несколько человек, которые на слуху у нас, да, там художники, музыканты, архитекторы, литераторы. Вот, ну, например, Моцарт, вот он не дописал то, что он начал писать, да Винчи, Диккенс, Микеланджело, даже Александр Сергеевич Пушкин, вот все эти люди что-то начинали и не закончили, не заканчивали храмы, мосты, великие сооружения, не заканчивали какие-то грандиознейшие проекты. Что им мешало? Стихийные бедствия? Болезнь? Или смерть? Все очень просто. Все очень просто. Друзья, мы в руках того Бога, против которого ни стихийные бедствия, ни болезни, ни другая какая сила не сможет ему помешать то, что он начал. Вы бы хотели верить в такого Бога, в котором вы не уверены? Не знаю, что ему в голову придет завтра. Если эти боги будут без настроения, ну не знаю, по голове получу. Или он отменит свое решение, то, что он однажды объявил обо мне. Не знаю ли, может ли этот Бог в войне с другими богами одолеть победу, чтобы я вместе с ним остался и прошел туда, куда он меня ведет. Так живут язычники. Павел показывает нам абсолютно другого Бога. Хотя с точки зрения горизонтальных каких-то взглядов, мы читаем законы, мы видим реакцию общества против церкви, мы видим давление, мы видим проблемы внутри церкви, мы видим напряжение, мы видим конфликты, мы видим разделение церквей. И у многих людей может быть вопрос, есть ли будущее у церкви? Есть ли будущее у искупленных людей? Ответ Павла – да. Тот, кто начал, он закончит. Подняли взгляд наверх. И вот этого Бога мы должны знать. В этом Боге должно быть наше утешение. Кто из вас помнит школьный период, когда были какие-то соревнования, командные соревнования? И потом ваша команда проиграла. И потом учитель физкультуры подходит к вам и говорит: «Из-за тебя. Ты пропустил решающий мяч». Или «Ты не забил или не забросил решающий мяч в кольцо». Или «Ты прибежал последний, наша команда проиграла». Что чувствовали? Вину, давление, взгляд одноклассников, да? Мы все трудились, ты все испортил. Представьте, если подобным образом Бог к нам так относился. Когда придем на небеса, сказал бы: из-за твоей неспособности евангелизировать, ясно проповедовать, 50 человек не пришли сюда. Или из-за того, что ты неправильно предлагал экзегетику текста, 20 человек ушли из церкви в мир и потеряли свое спасение. Никогда такого не будет. Я не говорю о том, что мы не должны проповедовать и изучать, как нужно проповедовать. Я не говорю о том, чтобы мы перестали благовествовать и перестали учиться, как нужно благовествовать. Но вот какой Бог. Он абсолютно все предусматривает. Все контролирует. И всего достигнет. Если ему нужно спасти одного человека на пустынной дороге, который возвращается из Иерусалима, он пошлет, вот прям возьмет за волосы, как Филиппа, вот поставит туда, вот именно в той точке, сядет рядышком с ним. И очень случайно, когда тот читал Исаию, очень случайно, вот столько совпадений, что там какая-то речушка была, все столько случайностей. Бог не способен никого спасти. И, наверное, это человек, который приехал в Эфиопию, там не было церкви, он походил, шуробыть. Ну ничего, я, наверное, нет у меня ни опыта, ни наставников. Ну, пойду я заниматься дальше, чем я занимался. Сегодня эфиопская церковь, которая существует, глубоким убеждением могу сказать, это корни оттуда идут, где там задержалось христианство. Бог захотел, так произошло. И Он сохранил. Друзья, сохранит вас, каждого спасенного, искупленного, он не потеряет. И Павел говорит: я уверен. В себе он уверен. Павел говорит: я в тюрьме. Я в тюрьме. Вы на свободе. Я знаю, что тучи сгущаются. И история показывала, очень много конфликтов и трудностей, и напряжений было по отношению к верующим людям. Но церковь до сих пор не исчезла. И никогда не исчезнет. И никто из искупленных не потеряет это благословение. Потому что Павел убежден и убеждает церковь. Вы в моем сердце. Я хочу, чтобы вы знали, что тот, кто начал это доброе дело, смотрите, как он спасение и благовестие называет добрым делом. Он называет это благородным делом. Он называет это почтенным делом. И Бог его сохранит. Я счастлив, что настоящий живой Бог открылся, Он понятен и Он верен. Причина, по которой, друзья, мы продолжаем сегодня веровать. Почему мы однажды утром не проснулись и сказали, ой, сегодня воскресенье, а у меня нет ни малейшего желания в церковь идти. Я не помню, что такое христианство, что такое вера в Бога. Как-то стерлось все. Это Его верность. И Он сохранит. Перед нашей молитвой я хочу, чтобы мы прочитали один отрывок из Римлян, 8 глава. То, что делал Павел в этой церкви, он оставлял то же самое другие церкви. У него было одно послание. Спасение в личности Иисуса Христа. И верность Христа по отношению к своей церкви. С 35 стиха до конца главы хочу прочитать. Вот что он говорит. Кто отлучит нас от любви Божьей? Риторический вопрос. Кто? И он перечисляет то, чего люди боялись, то, с чем люди соприкасались, то, что казалось, а может увести человека от Христа. Он говорит, скорбь, теснота, какие-то недостатки, гонения, может быть, голод, может быть, отсутствие одежды, опасность или, может быть, смерть, меч он здесь использует. Как написано, за тебя умерщвляют нас, всякий день считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. И вот оно. Ибо я уверен. Я уверен, Павел говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни высшие силы, ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакие стихии, какая-то другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Это Евангелие, это радостная весть. Друзья, на что вы уповаете? Кто ваш гарант? Кто в судный день будет стоять рядом с вами? Кто предложит вам защиту свою? Кто сохранит вас, если говорить о земном пути, в этой долине смертной тени? Кто не даст поколебаться ноге? Он. Хорошее начало послания, когда мы видим сердце Павла. Когда он молится, когда он уверен в Боге, когда он изливает свои чувства, когда он открывает свое разумение и понимание Евангелия. Давайте мы помолимся Богу, прославим Его за это дивное слово, чтобы оно глубоко было в нашем сердце. Отец наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, что, изучая Твое слово, мы можем видеть, как Ты, великий и славный, был близок к людям, которые были такие же, как и мы. Возможно, жили в худших материальных, экономических условиях. В условиях, когда не было такой медицины, когда не было транспорта, когда не было столько удобств с электричеством, с водой, со многими другими вещами, которые упрощают жизнь. И они сталкивались со многими трудностями воспитания детей, проблемы в семье, в обществе, на работе. Но они были Твои. Они покоились в Твоих руках. Ты спас их Словом Твоим. Мы не знаем, почему Ты не отправил Павла в какой-то другой город, отправил именно в Филиппы, потому что вокруг было так много городов. Возможно, к некоторым не пришло Евангелие так быстро и так сильно, как пришло в этот город. Благодарим Тебя, Господи, за это подробное описание, за эту дружбу Павла с этими людьми в этом городе. За все события, которые были в жизни его, где мы видим, что под нагрузкой давлений Павел оставался верным. В тяжелейших условиях, когда он находился в заключении, он мог писать такие теплые, радостные слова церкви. Благодарим Тебя, Боже, за пример Павла, что он молился. Молился всегда, молился искренне, молился Тебе, доверяя и уповая свою жизнь, доверяя свои обстоятельства, не зная, что с ним произойдет, но зная, что ничто не смогло бы вырвать его из Твоей руки. И этим он убеждал церковь. Спасибо Тебе, Отец, что эти слова касаются наших сердец сегодня, что мы можем взирать на славу Твою, на величие Твое, на могущество Твое, принимать это слово и радоваться тому, что никакая сила не сможет нас отлучить от Тебя, от Твоей любви, от Твоей благодати. Молюсь Тебя, Отец, о моих братьях и сестрах, чтобы кто находится в периоде уныния, скорбей, каких-то утрат, потерь материальных, физических, утрат родных, будь утешением и будь благословением. Дай всегда понимать, Господи, что Христос – наивысшая ценность, и что наша земная жизнь, она быстро пройдет и закончится, и наша настоящая жизнь будет там, на небесах, в Твоем присутствии. Также, Отец, молюсь Тебя о тех людях, чье сердце до сих пор закрыто, кто слышит Евангелие, но не понимает его, кто слышит Евангелие, но не реагирует на него, кто слышит радостную весть, но почему-то сопротивляется ей. У Тебя сила, у Тебя слава, у Тебя власть открыть разум и уши, и сердце, и совесть, и волю, чтобы привести человека к возрождению, к покаянию, к вечной жизни. Благослови всех нас, Господи, чтобы мы от всего сердца любили Тебя, молились друг о друге, чтобы наши воспоминания друг о друге были теплыми и радостными, чтобы наша церковь была известной церковью, радующейся в Тебе. Благослови нас, благослови, Господи, новую неделю, новые дни. Мы не знаем, что нас ждет, Ты знаешь. Поэтому дай нам в Тебе быть уверенными в том, что Ты все контролируешь и все посылаешь для народа своего, насыщая благами жизнь нашу. Во имя Христа, Спасителя нашего, молимся. Аминь.